Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Сергии и Вакхе, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве и в завершении нашей передачи литературная страница.
Особенном противодействии падших духов молитве. Дух отверженный, когда не возможет отнять у молитвы времени, определенного для молитвы, тогда старается окрасть, осквернить молитву во время совершения ее. Для сего он действует помыслами и мечтаниями. Помыслы он наиболее облекает в личину правды, чтобы придать им более силы и убеждения, а мечтания представляет в обольстительнейшей живописи. Окрадывается и уничтожается молитва, когда во время совершения ее ум не внимает словам молитвы, но занят пустыми помыслами и мечтаниями. Оскверняется молитва, когда во время ее ум, отвлекшись от молитвы, обратит внимание к греховным помыслам и мечтаниям, представленным врагом. Когда явится тебе помысл и мечтания греховные, нисколько не обращай внимания на них. Лишь увидишь их умом твоим, тем усиленнее затвори ум в слова молитвы и умоляй Бога теплейшую и внимательнейшую молитвою о прогнании от тебя убийц твоих. Дух лукавый устраивает с особенным искусством полки свои. Впереди у него стоят помыслы, облеченные во все виды правды, и мечтания, которые неопытный подвижник может принять не только за явления невинные, но и за вдохновение, за видения святые и небесные. Когда ум примет их и, подчинившись влиянию их, утратит свою свободу, тогда предводитель иноплеменнического войска выставляет для борьбы помыслы и мечтания явно греховные. «За бесстрастными помыслами, — сказал преподобный Нил Сорский, ссылаясь на прежде бывших великих отцов, — последуют страстные. Допущенный вход первым бывает причиной насильственного входа вторых. Ум, как произвольно утративший свою свободу при столкновении с передовыми силами, обезоруженный, ослабленный, плененный, нисколько не может противостоять главным силам. Немедленно побеждается ими, подчиняется, порабощается им. Необходимо во время молитвы заключать ум в слова молитвы, отвергая без разбору всякий помысл, и явно греховный, и праведный по наружности. Всякий помысл — каково бы ни было его одеяние и всеоружие, но если отвлекает от молитвы, этим самым доказывает, что он принадлежит к полку иноплеменническому и пришел необрезанный по носите Израиля. Невидимую брань, борьбу свою с человеком, собственно греховными помыслами и мечтаниями, падший ангел основывает на взаимном сродстве грехов между собою. Брань эта не умолкает ни днем, ни ночью, но действует с особенным напряжением и неистовством, когда мы встанем на молитву. Тогда, по выражению святых отцов, дьявол собирает отвсюду самые нелепые помышления и изливает их на нашу душу. Во-первых, он воспоминает нам о всех оскорбивших нас. Оскорбления и обиды, нанесенные нам, старается представить в яркой живописи. Возмездие за них и сопротивление им выставляет требованием правосудия, здравого смысла, общественной пользы, самосохранения, необходимости. Очевидно, что враг старается поколебать самое основание молитвенного подвига – незлобие и кротость, чтоб здание, воздвигаемое на этом основании, разрушалось само собою. Это так и бывает, потому что памятозлобный и не отпустивший ближнему согрешение его никак не может сосредоточиться при молитве своей и прийти в умиление. Помыслы гневные рассевают молитву, они разносят ее в стороны, как порывистый ветр разносит семена, бросаемые сеятелем на его ниву, и нива сердечная остается не засеянную, а усиленный труд подвижника тщетным. Известно, что прощение обид и оскорблений, заменение осуждения ближних милостивым извинением их, обвинение себя, служат основанием успешной молитве. Весьма часто приносит враг при самом начале молитвы помышления и мечтания о земном преуспеянии. То в обольстительной картине представляет славу человеческую как справедливую или счастливую дань добродетели, как будто узнанной и признанной, наконец, человеками, отселе вступающими под ее руководство. То в столько же обольстительной картине представляет обилие земных средств, на основании будто бы которых должна процвести и усилиться христианская добродетель. Обе эти картины ложны. Изображаются в противность учению Христову, наносят страшный вред заглядывающемуся на них душевному оку и самой душе, любодействующей от Господа своего сочувствием к демонской живописи. Вне креста Христова нет христианского преуспеяния. Господь сказал: «Славы от человек не приемлю». Как вы можете веровать, славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищете? При творении всех ваших добрых дел не будете якоже лицемери, делающие добро для славы человеческой, восприемлющие славу человеческую в награду за свою добродетель и отнимающие у себя право на награду вечную. Да не увесть шуйца твоя, то есть твое собственное тщеславие, что творит десница твоя, то есть твоя воля, направленная по евангельским заповедям. И Отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яве даром Святаго Духа.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святые мученики Сергий и Вакх. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан, правивший с 284 по 305 год, назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются. Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеянию народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. «Отцы и благодетели мои», — сказал он святым, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом. Это произошло около 300 года. Апостол свидетельствует, что Слово Божие, острее меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа. Духовно чуждый мученикам Антиох был, однако, душевно привязан к ним, чувствуя известную благодарность за полученную с их помощью должность. А должность — это и положение в обществе, удовлетворение тщеславия, и деньги, удовлетворение сребролюбия. Поскольку и они не могут удовлетворить дух, истинные христиане от них отказываются, как люди духовные, а гонитель, как человек душевно-плотской, этим идолам служит, забывая о благодарности тем, чьей милостью должность получена. Точнее же сказать, благодарность эту воспринимает как шанс вернуть христиан в язычество. Но скоро выясняется, что лицемерная эта благодарность легко переходит в ярость звериную. Таков и всегда мир по отношению к свидетелям истины. Лицемерно благодарит истину Христа, Создателя своего, предлагает по видимости сладкое и готовит горькое рабам Христовым, лишение вечной с ним жизни. Мы не должники мира, чтобы следовать соблазнам его, но Христовы мы должники. Ему последуем, ему и послужим.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. Батюшка, вот мы читаем в древних житиях, отец Авва встал на молитву, солнце только восходило. Он закончил молитву, солнце уже заходило. То есть они вкусили благодать молитвы, они вкусили радость молитвы. Наша же молитва, как правило, такая скудная, как растение чахлое, которое не имеет такой благодати. Мы просим, молимся, не получаем. Как нам научиться вот такой молитве, какая у них была? Как нам приблизиться к их опыту молитвенному и приблизиться через это к Богу?
Вы знаете, я думаю, что сейчас, безусловно, время не прошло для тех людей, которые желают молиться и которые желают посвятить себя подвигу служению Богу. Но, к сожалению, мы можем констатировать такой факт, что старцы умирают, умерли. Я вот уже не знаю, живы ли старцы, которые могли бы передать очень живой опыт своей молитвы своим ученикам. Без этого опыта очень трудно нам. Ну вот как, допустим, человек приходит в школу. Если он не будет иметь преподавателя, то ему очень трудно будет постигать те знания, которые необходимы для того, чтобы закончить среднее образование или высшее. Обязательно должен быть преподаватель. Когда нет преподавателя, гораздо труднее осваивать этот материал. Возможно, но трудно. И уже немногие могут освоить этот материал. Вот святитель Игнатий Брянчанинов говорил о том, что в последние времена, так как будет исчезновение старцев духоносных, отцов, которые могли бы передать опыт духовной жизни и молитвы, надо вооружиться чтением святых отцов. Но, опять-таки, к чтению святых отцов нужно относиться очень аккуратно. Ведь тот опыт, допустим, святых отцов-подвижников благочестия, которые жили в монастырях, или пустынножители, которые оставили свои писания в добротолюбии или во многих других каких-то своих отеческих писаниях, этот опыт, он возможен только для людей, ведущих именно тот образ жизни, который вели они. А для нас, живущих в миру, причем мы живем во времена неоязычества, когда мир совершенно развратился, и мы вместе с ним, для нас очень трудно совместить тот опыт подвижников благочестия с нашим опытом современной жизни. Подвижников опытных нет, таких как старцы. Я думаю, что надо обучаться молитве на основе, допустим, наших отечественных подвижников, святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Тихона Задонского, святителя Феофана Затворника. Они во многих своих писаниях говорят очень много о молитве. И вот этот опыт отечественных подвижников, не только они, конечно, но и старцы, которые были причислены к лику святых, и оптинские старцы, и глинские старцы, и другие святые, которые на протяжении уже советского времени явлены, были причислены к лику святых, каждый из них по крупицам оставил опыт молитвенного своего делания, и как они к нему пришли, вот к этому молитвенному деланию, которое является самым основополагающим деланием в жизни христианина. Вот это все надо собрать нам. Это все надо впитать, растворить в своей душе и попробовать обучиться тому опыту, который можем заимствовать у этих святых отцов.
А современные греческие отцы Паисий Святогорец и Иосиф Исихаст?
Конечно, Паисий Святогорец, он обращался к миру. Вот здесь нужно все-таки делать различия. Вот Иосиф Исихаст замечательный святой отец, но он исихаст, он пустынник, он вел совершенно особый образ жизни, А Паисий, святогорец, он обращался к миру. У него было огромное количество духовных детей в миру. Он нашел тот язык, который был доступен миру, и через этот язык он передавал свой опыт. Это ведь особые харизмы старцев, допустим, оптинских. Они обращались к миру. А такие молитвенники, как Иосиф Исихаст, они молились за мир в пустынях, в своих кельях и, безусловно, приносили огромную пользу миру. И благодаря их молитвам, может быть, еще держится этот мир. Но этот опыт исихастов — это совершенно иной опыт. Безусловно, к этому опыту даже, я думаю, что и мирянин может прийти. Но постепенно, из силы в силу, из веры в веру, как бы переходя из класса в класс. Можно сказать, это высшее образование по сравнению со средним образованием. Это высшая математика, которую нужно постигать сначала с изучения цифр, потом сложение, умножение, вычитание, деление, а потом опять-таки переходить от простого к более сложному. И уже только тогда, когда мы приобретем фундаментальные знания в духовной жизни и в молитве, мы можем уже при помощи таких исихастов, как Иосиф Исихаст, перейти к изучению высшего искусства, которым является молитва и который преподает Иосиф Исихаст нам.
На пути молитвы нас подстерегает множество опасностей, и святые отцы об этом постоянно предупреждают. Как нам уклониться от искушений? Как нам избежать этих опасностей?
Ну, я думаю, что прежде всего, безусловно, нужно иметь опытных духовников, которых сейчас очень мало. Я не называю себя опытным духовником, но, тем не менее, я имел вот эти, ну, если не совсем прелестные состояния, но около прелестные состояния, пытаясь в свое время постоянно молиться Иисусовой молитвой, из которых вот из этих состояний полупрелестных меня однажды вывел сам Господь, потому что я понял, что если во мне будет продолжаться вот это механическое произнесение Иисусовой молитвы, знаете, как навязчивая мелодия, крутилась она в моей голове, я подумал, что дальше можно только сойти с ума от такой молитвы. Я уже потерял сон. И я взмолился Господу, чтобы Господь меня освободил от такой молитвы. И по милости Его я был освобожден от этой молитвы. В другой раз я дошел до 7000 Иисусовых молитв произнесения, по четкому. Я приехал к отцу Иоанну Крестьянкину и думаю, вот я расскажу ему. Ну, я в тщеславие приехал, безусловно, с тщеславными помыслами, думаю, он меня похвалит, но, тем не менее, решил все-таки предупредить. Может быть, даже негативное отношение отца Иоанна к этому делу. И вот я решил сказать, вот я скажу ему, что я начал совершать Иисусову молитву, начал со 100 Иисусовых молитв, потом дошел до 500, потом до 1000, думаю, вот я сделаю паузу. И в зависимости от того, как он отреагирует. Если он отреагирует положительно, я скажу, что вот я дошел до 7000 Иисусовых молитв. А батюшка, когда я сказал 1000 молитв и сделал паузу, он говорит, о, говорит, это уже схимническое правило. И на полгода примерно, как отрубило, я не мог вспомнить, а если вспоминал, то с большим трудом, один или несколько раз Иисусову молитву в день. Я думаю, что это было состояние, которое вело меня к состоянию прелести. Оно было вооружено тщеславием, желание как можно больше совершать Иисусову молитву. Оно было сопряжено с желанием, может быть, стать чудотворцем, прозорливым, стяжать какую-то особую благодать Божию. Эта молитва не соответствовала тому же и моей жизни. Она была достаточно рассеяна, И хотя я не впадал в такие серьезные нарушения, но теоретически в помыслах я все те заповеди, которые есть и данные нам от Господа, нарушал. И, конечно, вот это состояние, оно противоречит постоянному деланию Иисусовой молитвы. Вот тот же святитель Игнатий Брянчанинов на основе святых отцов, он говорит, что если человек находится в блудной страсти и будет совершать Иисусову молитву, то он непременно впадет в прелесть, в состояние прелести, что таких людей, которые пытались совмещать свою греховную жизнь с Иисусовой молитвой, таких людей часто бесы приводили к состоянию уныния, отчаяния, даже самоубийства. А иногда эти люди становились бесноватыми. Так что много горя бывает для тех людей, которые, не понимая силу Иисусовой молитвы, совершения ее, пытаются совместить ее со своей греховной жизнью.
Батюшка, ну а как же быть, если человек живет в грехах, и его жизнь не соответствует Иисусовой молитве, что же, ему вообще не молиться?
Я думаю, что прежде всего нужно такому человеку, который находится в грехах, принести покаяние. То есть очистить свою душу от этих пороков и грехов. А уже потом, на основе стремления к чистой жизни, начинать молитвенную жизнь. Ведь молитва может быть разная. Одно дело Иисусова молитва. Конечно, она покаянная, Иисусова молитва. Но часто она бывает связана, как я уже сказал, из своего опыта, с желанием быть святым, быть совершенным человеком и чудотворцем. К сожалению, вот сейчас мир и вся жизнь как бы располагает нас к этому тщеславию. Поэтому прежде всего надо очистить свою душу. Каким образом очищается душа? Безусловно, через покаяние. Конечно, молитва Иисусова может помогать нам, если эта молитва является источником сокрушения нашей души о наших грехах. Если мы понимаем смысл молитвы, который заканчивается «помилуй мя грешного». Помню, когда я спрашивал как-то у Схиумена старца об Иисусовой молитве, который жил в Псково-Печерской обители. Он говорил, если ты будешь вот эту молитву произносить, то делай акцент на «помилуй мя грешного». Я тогда даже не понимал, что такое это за акцент. Но вот я акцентировал «помилуй мя грешного». А вот по сути своей, так как я был в состоянии тщеславия и гордости, я, может быть, и понимал разумом, что я грешный человек. Я, безусловно, не мог никогда этого отрицать. Но это нужно быть сумасшедшим, чтобы сказать, что я не грешный человек. Но чувством, сердцем я как бы этого не осознавал. Я только акценты делал, но, если хотите, голосом, внутренним или внешним голосом. Помилуй меня грешного. Но не осознавал. И поэтому из-за того, что это несознательная такая молитва была, то я имел вот эти два отрицательных опыта. Но, тем не менее, если человек не только разумно, но и чувственно понимает свою греховность, то эта молитва, безусловно, может его привести к состоянию покаяния, сокрушению о своих грехах, что является школой для молитвы. Когда мы на основе этого покаяния, на основе плача о своих грехах, можем переходить из меры в меру.
Но ведь существуют и другие краткие молитвы. Например, «Пресвятая Богородица, спаси нас», «Господи, помилуй».
Да, конечно, эти молитвы все полезны. Но святые отцы все-таки сакцентировали свое внимание. «Господи, помилуй» — это тоже ведь Иисусова молитва, только краткая. Они, святые отцы, говорили о том, что это удел совершенных. некоторые совершенные, уже достигшие не только умно-сердечной молитвы, но какой-то еще более высокой степени, им достаточно было произнести «Господи», и они уже находились в богообщении. Некоторым «Господи помилуй», а для нас, новоначальным, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот это полная молитва, которая привлекает к себе благодать Божию. Святые отцы также советовали не менять молитв. Конечно, можно и к Пресвятой Богородице обращаться, и надо обращаться к Пресвятой Богородице, как к человеку, которая стала выше всех херувимов и серафимов, плоть от плоти нашей, кровь от крови. И не случайно она является покровительницей рода христианского и распростерла свой покров над всеми людьми. Но это нужно делать в свое время. Святые отцы говорили, что нельзя за Иисусовой молитвой сразу же произносить «Пресвятая Богородица, спаси нас», потому что нужно укоренить дерево Иисусовой молитвы, укоренить в почве, и нельзя его, как бы сказать, пересаживать в душе. Вместо этой молитвы — Богородичную молитву, потом вместо Богородичной молитвы — Иисусову молитву.
Но ведь старец Серафим тоже говорил, полдня читая Иисусову молитву, а полдня Богородичную, то есть не перемежая их.
Да, вот так вот можно, конечно. И мы слушаем святых отцов и почитаем их, и считаем их своими учителями. Но опять-таки преподобный Серафим Саровский проповедовал в свое время, жил в свое время. Это учение, безусловно, очень полезно для каждого из нас. Богородничные правила надо читать, и Иисусову молитву. И не случайно, когда мы приезжаем в Дивеево, проходя по канавке, мы должны прочитать 150 раз «Богородица Дева, радуйся». Это приносит душе человеческое огромное утешение. Я несколько раз по этой канавке проходил с богородничной молитвой и чувствовал в себе подкрепление такое явственное, как бы присутствие Пресвятой Богородицы при этом делании. Конечно, этот опыт нужно использовать в нашей жизни. Я богородничную молитву не забываю и стараюсь ее часто повторять. Но чаще всего, конечно, стараюсь, насколько это возможно, произносить Иисусову молитву. Я не знаю плодов этой Иисусовой молитвы в себе, но думаю, что если бы я забыл бы о ней, или забыл бы о той же молитве ко Пресвятой Богородице, то моя бы душа наверняка была бы пуста, истощена, не имела бы силы, не имела бы ограды и заступления.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о молитве.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призывая на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». Ранним утром старый Архип вошел в мою спальню, которой служила простая хворостяная клетушка, и без всякой жалости разбудил. В моей клетушке на свежем душистом сене так хорошо спалось, что я не сразу проснулся. На лоне природы вообще хорошо крепко спится, в особенности, когда проведешь день на воздухе, среди дикой тайги. Но после такого здорового отдыха сон всегда быстро соскакивает. Хочется скорее жить, все видеть, все чувствовать. «Вставай, детка, вставай!» — ласково приговаривал Архип, стоя у костра, над которым уже висел чайник. «Чай готов, попьем чайку, да и в дорожку». Сон как рукой сняло. Я сразу вскочил со своей душистой постели и побежал купаться к реке. Было раннее июльское утро. Солнце едва выглядывало из-за острых верхушек елей и пихт. Ярким пламенем сквозилось меж рогатых черных веток и окрашивало противоположные стволы в ярко-красный пурпурный цвет. Над рекой носилась разреженная прозрачная мгла, смешанная с дымом от костра, а кругом царствовала та сказочно-мертвенная тишина, которую только и можно найти в торжественно спокойной тайге далекого мрачного севера. Стоя на берегу реки, я созерцал чарующую картину просыпающегося северного утра и не мог на нее насмотреться. На противоположном берегу возвышались гигантские деревья и угрюмо смотрелись в белесоватую поверхность утренней воды. В глубине меж стволов еще виднелась непросвеченная жуткая темнота. А на этом берегу, на полянке, которую окружили мощные ели и осины, стоит маленькая избушка-зимовья, в которой всю свою жизнь прожил старый Архип. Ели наклоняют над ней свои рогатые толстые ветви, словно принимают ее под свое покровительство и защиту. Избушка, мол, наша. Исполинские деревья думают, что зимовье — это тоже гнездо или берлога, устроенная большим двуногим зверем, называемым Архипом, который умеет разводить такой красивый, издали согревающий огонек. А костерок действительно пылает около самой избушки. От него широкой полосой несется голубоватый дымок и легко расстилается над дремотной рекой. У огня сидит Архип и делает приготовление к чаепитию. «Скорее, детка, скорее!» — говорит он. «Чтобы к ночи вернуться назад, надо пораньше выехать». В этот день нам предстояла дальняя поездка. Целый месяц прожил я у гостеприимного старика, не зная никаких забот, позабыв о всем мире с его суетой и тщетой. Целые дни бродил я по ближайшей тайге и по берегам рек, собирая интересовавшие меня растения, мхи и лишаи. Архип знал много целебных трав, знал, когда какие растения начинают здесь цвести, на каких местах водятся. В моих ботанических изысканиях был для меня неоценимым помощником. Мы жили с ним очень дружно, душа в душу. Он относился ко мне как к ребенку и, несмотря на мои усы, называл меня деткой. По утрам и вечерам мы ловили себе на обед и ужин рыбу в реке. Излишек рыбы Архип вялил на солнце, в запас на долгую зиму. Изредка он ходил на охоту, этим мы и питались. Но вот однажды Архип сказал мне: «Детка, запасы вышли. Муки нет, соли нет. Опять же, сало надо бы купить, мыло, спички на исходе». Оказалось, что у нас вышли самые необходимые жизненные продукты. Приходилось ехать за ними вверх по реке в далекое село, в котором была единственная на этот безлюдный край лавка. Обсудив наше положение, мы решили ехать немедленно. «А только по реке мы с тобой не поедем», — говорил Архип. «По реке против воды будет трудно. Дня три промаемся. А поедем мы ближним путем. Есть тут невдалеке речушка малая. В нашу реку влилась. Вот по этой речушке мы и поедем. И въедем мы в озеро Травяное. Переедем его поперек, а на том берегу начинается тропа, которая и ведет прямо в то село. Верст 10 пешком пройдем. Купим товар, привезем его верхом на лошади к нашей лодке и айда домой. В ночь дома будем. Эге! Ладно ли я придумал, детка?
Ладно, дедушка, поторопился согласиться я.
А чтобы нам не скучно было, продолжал старик, возьмем с собой сеточку. Как въедем в озеро-то, сейчас начнется троста. Трава такая со дна растет. Целые поля ее пойдут. Дичи в ней сколько, помилуй Господи. А кончится троста, тут на краю ее и лови рыбку. Тут самый вот ей и есть. Закинем сеточку, а сами уедем. А на обратном пути вечерком, стал быть, и вытащим. Напившись чаю у костра, мы стащили в лодку сеть и все необходимое для дороги и тронулись в путь. Архип сидел на веслах. Я шестил, где можно было. Лодка довольно быстро шла против течения. Это была обыкновенная лодка-душегубка, так распространенная на озерах и реках нашего севера. Большое осиновое корыто, в котором свободно могут поместиться 3 человека. По бокам лодки широкие во всю длину ее плавни, поддерживающие ее, чтобы она не качалась. Вот и вся лодка. «Сам долбил ее», — рассказывал Архип. «Долго выбирал осину. Выбрал таки толстую, крепкую. 2 дня рубил. Наконец повалил. Вижу, скомля чистая, крепкая. Слава Богу, думаю, ладная будет ладейка. Отмерил я чурбан в 5 аршин и давай снова рубить. Рубил, рубил, а как добрался до середины и топор бросил. Сердцевина вышла гнилая. Какая лодка будет, если нос у нее гнилой? Бросил я это дерево, хоть и жалко было работы. Нашел другое. Начал рубить. Скомля пустая середка вышла. Помаялся я. Только 3-е дерево удачное вышло. Из него-то вот и выдолбил эту ладейку. Кожинный день ходил в лес. Целое лето долбил. И все-таки выдолбил. «А что, дедушка, не утонем мы в ней там, в озере?» — спросил я, когда в одно время душегубка сильно накренилась.
«Что ты, детка? Господь с тобой!» — всполошился старик. «Разве можно такие слова в пути говорить? Беду накликать можно! Чур нас от всякого лиха! Помилуй нас, Господи!»
Суеверный старик замолчал. Моя неосторожность привела его в мрачное настроение. Никогда не удавалось мне своевременно уберечься от тех вопросов, которые в глазах суеверного северянина не следует задавать, чтобы не накликать беды. Однажды, отправляясь с Архипом на охоту, я спросил его: «А что, с медведем мы не встретимся?» Старик так оторопел от такого вопроса, что возвратился домой. Он был уверен, что охота все равно не будет удачна. И теперь, глядя на неспокойное лицо старика, я понял, что если б не крайняя нужда в продуктах, он с удовольствием повернул бы назад. Моя излишняя болтовня убила в нем веру в благополучный исход поездки. И я решил во что бы то ни стало успокоить доброго старика и отвлечь его от дурных мыслей. «А что, дедушка, часто ты ездишь в село?» — спросил я.
«В село редко езжу, не каждый год».
«А на озере часто бываю», — отвечал старик. «Рыбы там больше, чем в реке. Крупная такая попадается.
Опять же, дичи столько, что хоть руками бери. Набьешь по осени гусей этих самых, уток, черков, столько, что на всю зиму хватит. Сидишь себе в зимовье и ешь птицу, да еще приезжих угостишь.
А что же ты коптишь ее?
Не, не умею коптить ее. А просто посолишь в катке, она и держится всю зиму.
И рыбу также. Рыбу, которую не успел завялить, тоже посолишь.
Копченая вкуснее, дедушка. Погоди, я тебя научу коптить и рыбу, и птицу.
Ну, а если хлеб выйдет?
Соль тоже, огонь.
Как тогда?
Ведь надо же ехать в село. Да, летом-то никто не привезет. Хоть умри, никто не узнает. А зимой, как замерзнет река, так по ней, по открытой санной дороге и потянутся обозы с товаром. Обогреться ли надо или отдохнуть, всяк завернет в зимовье, на то оно и есть. Вот тогда и запасайся всяким товаром. Шкурки они берут у меня, бельчи, лиси да медвежьи, если есть. А за это, да за постой и угощение, оставят всякого товара столько, что на круглый год хватит. А как же теперь не хватило-то? Да зима зиме рознь. В прошлую зиму мало обозов приезжало, и запасы мои поэтому невелики были. Опять же, живу я всегда один, а тут с тобой вдвоем живем лето. А на двух больше над запасов. Один я иной день и забуду поесть, а вдвоем не забудешь. А не скучно тебе здесь жить одному?
Чего? Скучно?
Хорошо тут жить. Тихо, смирно, никто не замутит. Привык я к тайге, как к родной матке. Люблю я ее, и она меня любит. Всякое добро дарит она. И здоровье, и пищу, и шкуру зверя, и дрова. Поет, кормит и согревает меня. И река кормилица тут же, тоже благодетельница моя. Нет, в тайге не скучно. К ней надо привыкнуть, как к живому человеку. А верно твое слово. Сначала и я скучал.
А ты давно ль живешь здесь, дедушка? Как сюда попал-то?
Лет 30, поди, живу здесь. И первый-то в летнее время ты забрался сюда, в мою глушь. А как я сюда, в эту пустынь, попал, это я тебе расскажу. Один я, видишь ты, на свете, один-одинешенек. Ни отца, ни матери, ни родни. Был только один сродственник, купец в городе, и служил я у него работником». И ездил он вот по этой самой реке зимним путем далеко за полночь, в глухие села. Товары туда всякие возил — хлеб, соль, порох, спички и всякую всячину. Обменивал эти товары на звериные шкуры, на всякую пушнину, которую потом в городах с лихвой продавал. А я у него с обозом ходил. И всегда, когда идем до этого места, так хоть умирай. Потому перегон большой. От одного жилья до другого верст поди 100 будет. И люди, и лошади выбьются из сил, окоченеют, а притулиться, отдохнуть негде. А как подымется вьюга, так просто и деться некуда. Проклинали мы всегда этот перегон. Вот и случилась в одну зиму такая история. Шли мы с обозом этим местом уже второй день. Мороз крепнет, все застыли, лошади едва плетутся, и нас ноги не держат. К вечеру поднялась вьюга такая, что не приведи бог. В двух шагах не видать ничего. Дорогу замело, лошади стали останавливаться. Остановился обоз раз, другой, третий. «Что делать?» — спрашиваем хозяина. Думали, думали и решили заночевать здесь, на реке, в снегу. Авось, мол, к вечеру вьюга уймется.
закрыли мы лошадей брезентами, привязали им мешки с овсом к мордам, а сами тоже забрались под брезент. Сидим тут же у лошадиного брюха. Ни живые, ни мертвые сидим. «Хоть бы кто догадался построить зимовье на этом проклятом месте», — сказал хозяин. И так-то с этих слов захотелось попасть в теплое зимовье. Чайку бы горячего испить, отогреть кости, поспать, да лошадкам дать отдых. Только раздразнили нас эти самые слова, потому до зимовья далеко, а холод так и донимает, а ветер так и свищет. Провели мы так всю ночь. Уж не знаю, как и живы остались. К утру вьюга унялась. Уже здорово ободняло. Повылезли мы из-под брезентов. Один обозный как лежал, так и лежит, и вставать не хочет. — Чего, говорим, лежишь? Вставай! А он все лежит. Начали толкать его, а он уже и заледенел весь. Измаялся, стало быть, заснул крепко и застыл. Взвыли мы от такой беды, взвалили мертвое тело на сани и поехали дальше. Хозяин очень убивался. «Жив не буду, — говорит, — а построю на этом проклятом месте зимовье». С трудом выбились мы из снегов и только в следующую ночь пришли в то село, куда сейчас за провизией едем. Вот какое дело было, детка. Страшное дело. До сих пор помню я эту страшную ночь. Сейчас вижу все как на ладони. А когда после сретения мы поехали в обратный путь, хозяин мне и говорит: «Архипушка, не хочешь ли ты быть зимовщиком?» Я было оторопел. Какой де из меня зимовщик? Не знаю я этого дела. Опять же, пустынь кругом, дикое место, зверя много, а поблизости ни души человеческой. «Ничего, — говорит хозяин, — живут же зимовщики на Божьем свете и не гибнут. Тебе, — говорит, — уже полсотни лет. Работать тебе трудно, с обозами ходить тебе тоже тяжело, а тут никакой тебе заботы не будет». Тихо, спокойно. Примешь ты зимой обоз, всякий крещеный и некрещеный спасибо тебе душевное, божеское скажет. А сыт ты будешь от меня на всю жизнь. Такой зарок даю. Подумал я день, думал другой, а потом и говорю: «Согласен, хозяинушка, давай строить избу». Расцеловал он меня даже на радости. И как приехали мы к этому месту, сейчас же, сколько нас было народу, давай рубить лес. Известно, летом в эти места не пробраться. Надо было дело делать сразу. Нарубили сколько надо было лесу, натаскали его в одно место, построили крепкий шалаш из хвои, и вся артель уехала. Остались лишь двое. Я да еще один работник. На прощание хозяин оставил мне ружье, порох и дробь, и всякой провизии до самого лета. Живите здесь с Богом, стройтесь, а построитесь, приезжайте на плоту вниз по реке, домой. Буду ждать вас, — сказал хозяин и уехал. Сначала страшновато и нелегко показалось нам. Словно в дикую пустынь на край света попали. А через несколько дней свыклись. Начали рубить сруб, заготовлять жердье да топливо, и не заметили, как проходили дни. Ходили по тайге за дичью, в шалаше своем разводили огонь, кипятили чай, варили похлебку, так и прожили до весны. А как согнало снег, мы принялись за постройку. Установили сруб как следует быть. Обомшили его, полы и потолки сделали из жердья, крышу из хвороста, а печку склали из кирпича сырца. И кирпич-то мы сами изготовили из прибрежной глины. Плетенку из хвороста, в какой ты спишь, тоже сделали, чтобы было куда лошадей от непогоды укрыть. Только окна и двери осталось сделать. Да не было подходящего материала и инструмента. А как кончили постройку зимовья, да сделали всякое приготовление на зиму, так сейчас же сшили плот и айда по реке вниз. Через 3 недели приехали к хозяину, говорим: «Так и так, зимовье готово. Милости просим, хозяинушка». Обрадовался хозяин, угостил нас, гостинцев подарил из одежи. А как настала зима, мы и поехали снова с обозом. Целый воз шел сзади со всякой заготовкой для меня. Провизия всякая, одежда, порох, инструменты, сеть рыболовная — всего захватили. Даже оконные рамы и двери готовые везли с собой. Вот приехали мы, обледенелые, сморенные, к своему зимовью. Смотрим, стоит изба с заколоченными окнами, как и оставили ее, а кругом снег и снег. Вошли мы в зимовье, развели огонь, дрова-то ведь у меня были еще весной заготовлены, в печку положены, поднес спичку к бересте и задымило. Кое-как приладили на скорую руку рамы да двери и давай хозяйничать. Коней укрыли под навес, а там у нас пол мхом был выслан. Тепло животинкам стоять-то. Нагрели кое-как избу, вскипятили чай, сварили щи с мясом и сели за ужин. И так-то у всех на душе весело, тепло стало, словно в родную избу влезли, словно у себя на палатях сидим. На другой день обоз уехал дальше, а я остался один. Принялся я устраивать по-настоящему свое жилье. Закупорил все дыры, приладил окна и двери, и стало у меня в избе тепло и светло, как в раю. И когда через месяц обоз обратным путем заехал в мое зимовье, у меня уже было настоящее теплое жилье, и принял я их как дорогих гостей. С тех пор живу я в своем жилье вот уже 30 лет. Сначала скучно было, особенно зимой, волки пугали, медведь нередко подходил, а потом ко всему привык. Хозяин ездил с обозом из года в год, привозил всякое довольствие, даже собаку и курочек привез. Я ему всю пушнину сдавал, какая у меня набиралась. За нашими обозами стали останавливаться у меня и другие, и все рады теплу и приюту. Потом умер мой хозяин, царство ему небесное. А все равно обозы водят его с родственники. Они привозят мне всякую провизию. Да и другие обозники тоже харчат меня. Так вот, слава Богу, и живу. Я с интересом слушал рассказ старика. Вот каким образом, думалось мне, устраиваются эти рассеянные по пустынным пространствам севера маленькие зимовья, эти этапы или станции, служащие для дела промышленности нашего далекого севера.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.